Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Семейная гостиная»,
Павличенкова Юлия, мама 9 детей,
и Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Также я хочу напомнить, что наша программа «Семейная гостиная» осталась без государственной поддержки и финансирования. Так как мы считаем очень важным работать с нашими православными семьями, ведь вопросы ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, духовная поддержка, благополучие и мир в наших семьях, очень интересные и разнообразные жизненные истории, воспитание, образование детей, освещение всех этих насущных вопросов сейчас зависит от вас. Мы со Светой, как ведущие этой программы, или просто неравнодушные люди, готовы продолжить нашу работу в качестве волонтеров. Но эфирное время требует финансовых вложений. Просим поддерживать наше общее дело, делать благотворительный взнос с помощью СМС на короткий номер 4647. В начале сообщения писать слово «Вера», после пробела сумму пожертвований цифрами.
Сегодня, когда остро стоит проблема восстановления духовно-нравственных основ семьи, особую актуальность приобретает вопрос о роли женщины. Как и на что опереться современной православной женщине? Где найти достойные примеры? Сегодняшняя наша тема – современная женщина в ракурсе русской истории. И наш сегодняшний гость – Акельна Любовь Сергеевна, телеведущая православной программы «Вера, Надежда, Любовь», председатель правления фонда имени великой княгини Евдокии Московской. Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
Добрый вечер.
Да, вас знают наши радиослушатели.
Спасибо большое.
Потому что, собственно, я наблюдала сама, как неоднократно вы были в нашей студии, вели замечательные программы. И, конечно же, вот именно тогда у меня родилась такая идея пригласить вас, потому что действительно роль женщины сегодня велика. Наверное, в принципе, роль женщины была всегда велика. Есть мнение, и оно, я думаю, не беспочвенно, что нашу церковь сохранили именно женщины, бабушки в белых платочках, которые стояли, которые прятали старцев или священников, которые носили передачки, которые ехали за ними следом в тюрьмы. Но действительно, если посмотреть вглубь истории, то роль женщины велика была всегда. Давайте сегодня об этом поговорим. И, может быть, начнем просто с того, для начала, почему вот фонд?
Вы знаете, я начать хотел бы с другого, если позволите.
Так скажу. Конечно.
С вашего сегодняшнего обращения к радиослушателям. Мне часто задают вопрос, как вы относитесь к православному телевидению, почему бы нам его бы не создать? Я обычно отвечаю, что православное телевидение есть. У нас есть прекрасный телеканал «Союз», который доступен. Ну, правда, тоже надо покупать. У нас есть радиостанция «Радонеж». И нам что еще, собственно говоря, выдумывать? И то, что вы сказали, ваша программа осталась без государственной поддержки, это безобразие. Вот да. С моей точки зрения, это просто безобразие. Значит, коль скоро наше богатое государство не в состоянии поддержать программу семейную, давайте поддержим ее мы. Я полностью согласна с отцом Дмитрием Смирновым, который все время говорит о том, что давайте хоть по рублю сдадим все православные. Это не так обременительно. На Радонеж, на вашу программу, чтобы вы не были волонтерами, а были бы ведущими, потому что все многодетные матери нуждаются не только в моральной, материальной поддержке. Давайте поддержим Радонеж, давайте по рублю переведем. Но мы не разоримся от этого. Но от этого мы получим значительно больше, чем если мы будем молчать и поддерживать нашими взносами, ну, какие-то другие проекты.
Может быть, кстати, очень тоже нужные.
Да. Нет, ну, есть и ненужные проекты, которые мы с вами ни за что бы не хотели поддерживать, но, тем не менее, нас не спрашивают, у нас берут деньги, у нас подоходный налог, и мы же с вами не знаем, как они распределяются.
Почему аборты делают на наши деньги?
Да, аборты же делают, вот я это имела в виду, это же за наш счет, это, наверное, совсем не то, что мы хотели бы с вами поддержать, а то, что, чем занимаетесь вы, сейчас это важно так, как никогда, наверное, никогда так тонко не звенело вот это слово «семья» и не находилась на такой тоненькой-тоненькой ниточке, как в настоящее время. Поэтому я просто прошу всех православных, которые слушают эту программу, конечно, не остаться безучастными, ну и выполнить, наверное, функцию богатого государства, у которого на это почему-то денег не находится. Хотя понятно, что государство немыслимо без семьи. Но кто поддерживает еще государство? Конечно, семья. Как ни странно, поддерживают многодетные матери. Хотя они имеют претензии, справедливо имеют к нашему государству, ну, знаете, значительно больше, чем любой из нас.
Ну, это так. Конечно, надо сказать, что я напомню номер СМС 4647. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» и после пробела сумму пожертвований цифрами. Спасибо. Но я действительно помню, что мы очень часто слышим, вот я очень тоже со многими батюшками разговариваю, они говорят, ну, когда вот задаешь вопрос, ну, а что ты вот так вот мучаешься там детям, там, коляску, звонят там фонд, говорят, Юль, есть коляски какие-нибудь, а есть вещи там, а есть... Я говорю, слушай, ну, ты же, у тебя же приход. И вот, с одной стороны, есть такая пословица, да, про попа-то, какой в поп, такой приход. С другой стороны, есть и обратная, наверное, интерпретация. Это пословица, какой приход, такой и поп, да. Если вот я считаю, что если наши священники ищут помощи в фондах, если они не могут купить себе коляску, если им не во что одевать, там, обувать своих детей, вот мне кажется, вот это вообще глобальная, как бы, катастрофа. Потому что если мы не понимаем вот какого-то вот, да, такого роли священника в нашей жизни.
Но священники же всегда находились на попечении, на содержании прихода. И это правильно, это нормально. И, знаете, мне часто приходится, вступая на светских каналах, радиостанциях, задать же вопросы и об обуви, и о машинах, и т.д. и т.п. Я обычно отвечаю, что я рада, когда у священника все это есть.
Я рада, когда ездят все на Мерседес.
Я рада, потому что я, например, не слышала ни одного мусульманина никогда, чтобы он начал разбираться, в чем ходит его мулла.
Да.
Ну, не слышала. Но от буддистов там подавно. Только, пожалуй, от русских православных людей мы слышим сетование о том, во что это священник. Это смешно. Это смешно. Священник не должен быть нищим, не должен ходить в рубище, не должен стоять на паперти, потому что священство должно быть грамотным, образованным, потому что в образованное время, естественно, возникают сверхобразованные вопросы. Должен читать хорошие книги, и вообще он должен быть нормальным членом общества. И я не понимаю, почему мы позволяем себе ездить на хороших машинах, но не позволяем это делать другим. Тем более, ну не знаю, уж сверхроскошных машин я у священства не видела. Это все, конечно, сказки, и все это такие выдумки. Есть хорошие машины, есть у священноначалия, но оно и ездит, на то оно у священноначалия. Как мы же не можем Владимира Владимировича Путина пересадить на «Жигули» и сказать: «Езжай, Владимир Владимирович, к английской королеве на прием вот в этом самом там стареньком раздолбанном своем автомобиле».
Ну, почему? Он пытался, между прочим, да, помним, желтый.
Да, пытался, да. Ну, по сути, едет на хорошем автомобиле, это престиж страны, и мы сами не должны допустить, чтобы он, я не знаю, там ходил в порванных каких-то, там, я не знаю, брюках, в обуви ездил, не пойми на чем. Вот. Поэтому все священники. Отсюда, кстати, сказать вообще вот отношения. Вот мы с вами начали, да, многодетные матери, почему фонд и так дальше. Ну, фонд мы создавали для того, чтобы восстановить почитание имени Евдокии, великой княгини Московской в Москве и в России, в монашестве Ефросинии Московской, которая обороняла в прямом смысле слова Москву, та, которую построила Вознесенский монастырь, разрушенный в 29-м году, ту, которую всегда почитали покровительницей Москвы, которая была образцом целомудренного супружества, Дмитрий Донский. Вот удивительные слова нам оставила летопись. Образец целомудренного супружества. То есть, ну, вы знаете, таких более поэтичных слов я, наверное, просто в летописях не могла бы найти. И 12 детей у этой супружеской пары, 8 человек у них, 8 они воспитали, 4, к сожалению, к несчастью, умерли во младенчестве, но 8 они воспитали, 8 достойных детей, 5 сыновей и 3 дочери. И более того, ведь летописец говорит нам о том, что эта семья не то что была обличаема народом, да, мы очень часто любим обличать наши власти, иногда справедливо, иногда несправедливо, а они, власть, великие князья, вот эта супружеская чета обличала народ, обличала.
Что же вы не рожаете?
Да, что же вы не рожаете, и как вы ведете свою жизнь? Они были образцом молитвы, образцом любви, образцом долготерпения, то есть вот своей праведной жизнью они обличали народ, москвичей, горожан, ну, то, что встречается редко. Напомнить об этой женщине весьма не грех. То есть, если мы, конечно, помним Дмитрия Донского, мы, конечно, знаем его подвиги, Куликовскую битву, естественно, но помимо Куликовской битвы, мы можем сказать, что это был очень добродетельный, благодетельный князь, потому как, вот я сейчас много фильмов снимаю по Московской области, так получилось, ну, я не знаю, для меня это открытие какое-то было, я куда ни приеду, так там обязательно Дмитрий Донской хоть каким-то образом, но связан. Он еще и храмы многие строил, он монастыри строил, он все победы посвящал Богу. Жена его была совершенно забыта. Знаете, она такой вот тенью идет. Вообще, как многие женщины в истории в нашей. Они вот так тенью идут. А там величайший подвиг. Хотя я тоже, кстати, согласна с Дмитрием Сверном. Если бы им тогда сказали, что это подвиг и жертва, я думаю, они бы удивились бы этому. Какой подвиг? Это нормальное состояние рожать детей, воспитывать, быть преданной мужу, точно так же любить родину, как и он, исполнять свой молитвенный подвиг, когда муж уходит на войну, ждать его. Это нормально для них было. Сейчас мы говорим подвиг, потому что, наверное, действительно для нас, для многих это стало подвигом.
А может, мы просто мельчаем?
Может быть. И вот там очень хотелось о ней напомнить, и, по счастью, это удалось. Вы знаете, я вообще сторонница, ну, такого реального конкретного делания, чем просто спасение человечества. Были попытки вначале такой вот наш фонд действительно увести в эту сторону. Сказал: нет, вы знаете, вот ее мощи валяются, вот в прямом смысле слова, валяются мощи в Московском Кремле в Судной палате. Ну, это недостойно, это неприлично. Она спасала Москву не раз, а мы, ну что ж, какие же мы русские православные. Надо все-таки добиться, чтобы они были достойно упокоены в пределе там ученикулара специально. И это произошло. Они сейчас упокоены, их нашли, слава тебе, Господи. И был торжественный их перенос, они там покоятся. Но надо построить храм, потому что храм, да, это место молитвы, безусловно, прежде всего. Но когда мы строим храм в честь русских святых, это еще некое напоминание о нашей истории, потому что...
А тут московская.
Да, мы, а тут московская. Мы же сразу начинаем интересоваться, а кто это, а что это была за женщина. Конечно, это еще и некий памятник нашей истории, когда мы говорим о наших русских святых, поэтому очень важно строить мне кажется, в Москве и в России храмы в честь русских святых женщин, потому что можно и пределы, да, освящать в честь святых женщин. Давайте вот храм построим. И храм стоит теперь на Химском проспекте, слава Богу. Памятник в декабре будем освещать. Открытие памятника будет Дмитрию, Евдокии вместе с детьми. То есть, представляете, это вот памятник православной русской семье. Добродетельный образцу целомудренного супружества. Наверное, мы напомним людям о том, что вот как жила эта семья в браке, как они друг друга любили, и не это ли их любовь, не это ли их чадолюбие, чадородие, ну, собственно, и спасло Москву. Потому что Евдокия защищала и мужа, и своих детей. Но ей не впервые было становиться во главе рода, во главе семьи, как сейчас это, кстати, делают многие женщины наши.
Просто, к сожалению, наверное, сегодняшние наши женщины это, конечно, делают вынужденно, и тогда вынужденно. Но очень часто бывает так, что тогда мужчины не забывали при всем при этом, что они голова семьи и соль земли.
Конечно.
Да? А сегодняшние очень часто мы наблюдаем, что, почему вот такие проблемы с разводами, в том числе в многодетных семьях.
Да это просто безобразие. Да это безобразие.
Почему?
Да запрещать надо вообще разводы эти, да, особенно в многодетных. Ну что это так? Он женился, у него дети. А теперь давайте мне детей не надо, мне жены не надо, давайте я разведусь. Ну что это? Давайте потакать прихотям, слабостям человеческим. Мужчина должен быть мужчина. Мужчина, муж, он должен отвечать за семью. Нет, давайте, ну 3 месяца дадим на примирение, а дальше там жена живи как хочешь. Что это такое? Или уж давайте решим так, коли ты, родимый, решился на развод. Давайте поступать как в толерантных европейских странах, толерантных. А там, простите, если муж уйдет, не дай бог, от 9 детей, ну, он просто голым будет существовать всю оставшуюся жизнь. И будет работать на семью, и будет содержать не только детей. Вот обратите внимание, у нас ведь алименты присуждаются детям, но ни в коем случае не матери. И у меня всегда возникает вопрос, а почему?
Ну, есть же другие государства, где мать достаточно замужества.
А я вот Францию привела в пример. Он будет платить не только алименты детям, но и своей бывшей жене. Он будет платить и алименты.
Или Германия, где развод очень дорого стоит, например.
И это правильно, потому что она с ним прожила, там, я не знаю, 30 лет жизни, как говорят, она дала ему свою молодость, как это говорит, загубленную, да? Она дала ему молодость, она воспитала детей, она, может быть, больше ничем не занималась. Иногда, знаете, как про разводы говорят, о, она нигде не работала, извините. Как это она нигде не работала?
Она детей воспитывала.
Она рожала, детей воспитывала, она посуду мыла, она, знаете, дом убирала.
Это позиция общества. Жена сидит дома.
Ничего не делает.
Это несправедливая позиция, это неправильная позиция. Она не сидит, она работает, она убирает. И дети приходят в чистую квартиру. И муж приходит к горячему ужину. И это у него возможность и завтра утром встать, а жена ему сварит кашку любимому, он поест кашку, и он пойдет на работу и
будет в
чистой одежде и будет чувствовать себя человеком. И это нормально. Я вот, например, считаю, что и нам иногда говорят, ой, обязательно надо иметь высшее образование. А зачем женщине, извините, порой, высшее образование? Ну зачем? Для чего? Вот я имею высшее образование. Я окончила престижный Московский университет, факультет журналистики. Да с каким же глупостям нам там учили? Вот сейчас я, когда я вошла в церковь, стала православным человеком, я думаю, боже мой, да сколько же я там читала ненужной литературы, которую и в жизни не надо было бы и в руки брать. Я совершенно спокойно прожила бы без нее.
У меня по антропологии 2 было.
Я
была против того, что человек произошел от обезьяны.
Ну почему я нашу русскую литературу, древнерусскую, так называемую древнерусскую, у нас был очень известный ученый Александр Васильевич Западов, нам преподавал, ну, он блестяще преподавал, ему только полгода, но зарубежную классику от всех до сих я учила 5 лет. И я могла вполне обойтись без массы книг, которые мне преподавали. Кем работают, давайте обратим внимание, женщины после высшего образования? А они работают
продавцами,
секретарями.
Да.
И сидит она родимая, за секретарским столом.
Ну, с другой стороны, Люба Сергеевна, знаете, да? Мне кажется, что девочка на девочку не приходится. И есть девочки, девушки, женщины, которые действительно обладают от Бога определенными талантами.
Да я не против. Я не против. Да. Я против вот этой всеобщности.
А я вообще хочу поспорить по поводу высшего образования для женщин. Да? Конечно, есть какие-то лишние дисциплины, лишнее потраченное время, но когда женщина учится, ее мозг действительно становится гибким и развивается. Кто будет воспитывать достойных детей? Кто будет помогать детям получать образование? Женщина, которая умная. Женщина с высшим образованием, у нее ум гибче, у нее память лучше, да, то есть она умеет учиться, и она учится дальше воспитывать детей, она получать умеет новые знания, да.
Не обязательно высшее, может быть среднеспециальное, но профильное.
Возможно, но чем больше ты учишься, тем ты все равно умнее, твой мозг более развит, да.
Дорогие мои дамы, чтобы читать Евангелие, вовсе не обязательно иметь высшее образование. Это самая главная книга, с которой мы должны вставать. И вы там научитесь абсолютно всему. И как воспитывать детей. И как сообщаться с мужем. Вы пойдете на божественную литургию, например, в храм апостолов Петра и Павла, и мой любимый архимандрит Мельхиседек вам там расскажет, когда же надо пьяненького мужа встречать. Я вам приведу пример свою покойную бабушку. Она, кстати сказать, ну, так вот сложилось, вообще я коренная москвичка, бабушка моя. Москва была очень тяжелым городом в 20-е годы, атеистичным. К сожалению, моему глубокому, она ушла в лучший мир, ну, женщиной далеко не верующей. Но у меня была верующая глубоко прабабка. И, видимо, все же вот эта вера прабабки что-то передала и ей. И читать и любить литературу я научилась благодаря моей вот, ну, неграмотной, потому что, ну, 20-е годы, что там тогда можно было? В общем-то, неграмотной бабушке. Она мне читала сказки Пушкина на ночь. Вот то, чем занималась Арина Родионовна, наша знаменитая. Но она их читала. И читала хорошо. Маме было некогда, папе было некогда. Все, естественно, работали тогда там. И трехсменка была в то время. И я воспитывалась с бабушкой, как многие из нас. И вы знаете, вот я ей благодарна вот за это, то, что она читала, и как читала. И я вот абсолютно уверена, я вот Илиаду прочитала в 5 классе, потому что чего никто не делал еще и в университете, когда я поступила. Она мне вложила эту любовь к чтению.
Но мне кажется, что это, знаете, вот вы рассказываете, хотя нас отделяет поколение, на самом деле, да, вот, но вы рассказываете историю точно такую же и мою. То есть и нам с братом
тогда
читала бабушка. И более того, вот сейчас наши дети, они, например, просят там почитать. Иногда зайдешь, почитаешь, если есть возможность. Нет, включишь им на магнитофоне уже там, да, сказки. Но приезжает
а
к нам...
было общение.
Но приезжает к нам одна монахиня, просто мы много лет дружим, она уже такая пожилая, вот она приедет, и вот тишина. Вечером. Тишина. Я захожу, где все. Она читает правила вечерние все. Читает после правила еще Евангелие. То есть дети сидят. Обычно, когда встаешь с ними, они там все искрутятся, молиться. Все извертятся. Они не могут. Вот, да, вот там. А тут вот она садится, ну, с ними, вернее, она стоит, и они сидят рядом с ней. Вот так вот облепили, и она читает. И вот именно само, вот забвенно, вот с эмоциями. И заходишь и думаешь, что тишина-то такая, почему?
Да.
Да? А вот потому, что вот эта энергетика бабушек, ну какая-то вот эта, да, расположенность бабушек, она совсем другая. Она спокойная, тягучая, она такая вот вязкая. И дети уже такие полусонные, вот их растаскиваешь уже там по кроватям, по комнатам.
А им хорошо.
Им хорошо. А энергетика родителей, она еще такая бойкая. Ты еще приходишь, ты понимаешь, бурная. Что у тебя впереди на полночи надо там это постирать, это погладить, это сделать, это написать, это почту отправить. И ты понимаешь, что у тебя не вечер еще, а у тебя там еще половина рабочего дня. Я думаю,
так
что
нет, я не против высшего образования отнюдь. Я просто имею в виду, что нам не надо вот эту всеобщность возводить в абсолют и в куб. И во что бы то ни стало пихать, она говорит, а я не хочу, ну не надо мне это высшего образования, я хочу стать мамой. Или ей достаточно техникума, по-современному это, кажется, колледж, да, называется. Да. Она может стать медсестрой. сестру милосердия. Но почему бы нет, прекрасная профессия, чем женщине там трупы резать, да, что-то еще. Да, она может стать учителем там младших классов, для этого вовсе не обязательно тоже иметь. Она может стать прекрасным поваром, да, она может стать кулинаром, да, на да мало ли чего. То есть я говорю о том, что просто не надо впихивать женщину туда. А у нас не учат женщину быть матерью, не нас не учат женщину быть женой, ну никак. Ну, вот это, у нас чему нас не учат. Вот я говорю, вы пойдите к уже к архимандриту Мельхиседеку, он расскажет. Как вот надо себя вести, даже если муж пьяненький пришел, но как сохранить этот мир и эту любовь? Понимаете, а мы вот в связи с этим всеобщим образованием... Ваним, да, может быть, для мужчин это имеет значение. Кстати, может быть, я и вела бы это всеобщее, даже бы бесплатное образование, да, чтобы просто, вот знаете, на улицах поменьше бы просто было бы народу, чтобы люди бы делом бы занимались. Да,
хотя бы просто... учились.
Да, хотя бы учились, а не без дела бы толкались. Вот я это имею в виду, что... А там действительно слишком вот двойку-то вы... Да, ну я-то у меня вот там все пятерки были, вот и по историку ПСС, к сожалению, или к радости, я не знаю, то же самое. Ну вот такая ситуация. И тогда, и если мы не будем пихать женщин вот в это горнило всеобщего, а будем учить матерью, может быть, в обществе возникнет уже другое отношение. Понимаете, мы с вами должны
матери,
каким-то
да,
образом сейчас переломить ситуацию. Но, вы знаете, оно не сейчас появилось, когда говорят, сейчас плохо относятся к многодетным. Это неправда. И в советское время относились к многодетным хорошо лишь по галочке.
Давайте послушаем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, мир вам.
Спасибо, Господи.
Вот вы интересно прошлись по российским мужикам, какие они инициаторы разводов. Да, вот недавно на этой же, по-моему, программе, похожей на эту передачу, была известная редактор, по-моему, российской газеты, писательница. Вот, она именно пишет о семьях. И ее слова, женщина сказала, что современная семья инициатором является разводом женщина. А женщина сейчас заняла позицию хищницы. Это ее слова, не мои. Вот. И я вот знаю, что, например, есть такие случаи, когда женщина ей выгоднее, допустим, избавиться от мужа, чтобы с ее детьми сидели папа и ее папа с мамой. Она была бы свободной, независимой. Там выбрал, нашла бы себе еще кого-нибудь, который так же ей показал бы.
Спасибо большое. Да я думаю, что мы сейчас и до женщин дойдем. Вы не волнуйтесь. Мы не только по мужикам прошлись. Мы сейчас и по женщинам пройдемся.
А я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Вы можете звонить нам в прямой эфир. Прямой эфир, как сделал сейчас мужчина.
Мы не спросили,
когда. Да, мы не спросили, к сожалению, имени. Напомню, номер 8-495-959-5939. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Так что звоните, пишите, и мы будем рады отвечать на ваши вопросы.
Нет, но мы не прошлись. Это не то слово, неправильно. Мы же говорим об этом с горечью и обидой. Мы же не говорим, ну давайте сейчас тут всех отругаем. У нас же прекрасные... Я, кстати, все время об этом говорю. Я говорю, что у нас есть святость материнства, а где у нас святость отцовства? Очень правильно вы задали вопрос. Совершенно верно.
Вот, так а женщина-то как раз, почему?
Да,
а потому что ее не научили.
Да, мы об этом матерью. Говорим, конечно. И вот сейчас начинаются соревнования. А кто, собственно, там в доме главный, а кто не главный. Вот женщины берут на себя несвойственные ей функции. Мы об этом сейчас, конечно,
берут?
Говорим. Да.
А почему берут?
К сожалению.
А может быть, никто другой не берет? То есть, понимаете, тут вопрос, да, вот множество.
Ну, конечно.
Они
ну,
со
конечно.
Всех сторон.
Я и хочу поэтому для слушателей сказать, что мы это не в злобе, не в злорацию каком-то говорим. Мы говорим о том, что есть это, и это плохо. И это плохо, но потому что при разводе это женщины в большинстве случаев страдают. И плохо, когда инициатором становится развода женщины. Ну, конечно, есть случаи разводов, которые церковь одобряет, да, мы с вами знаем такие случаи, и мы ничего не можем. Это когда и измена, когда супружеская, ну, это когда действительно уже побои катастрофические, это все понятно. Но я не слышала, чтобы от побоев женских страдали мужчины, например. А вот обратная, да, ситуация,
да,
встречается, и, к сожалению, гораздо чаще, чем нам хотелось бы. Поэтому, ну, мужчина, он природой сильнее женщины. Он природой сильнее женщины.
Нам оператор говорит, что звонивший был Евгений. Евгений. Он всегда задает...
Благородный перевод, благородный, да, переводится его имя как благородный.
Так ну что... вот он, да, правильно заметил.
Поэтому мужчины не должны считаться женщинами. Увы, к сожалению, жена приходит домой, отработав такое же количество часов на работе. И что ей говорит муж? Дорогая, она говорит, я устала, а он ей говорит, дорогая, я тоже устал. Да? Ну, я думаю, что женщины все, кто... Да. Знают, не дадут мне соврать.
Именно так и происходит. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божия Татьяна, поздравляю вас с сегодняшним праздником.
Спасибо, Господи. Вот апостол любви, вот о чем мы должны говорить. Да, апостол любви, да? Вот да. Чего не хватает нам в современной жизни, о чем мы и пытаемся сейчас говорить. Вернее, конечно. Так, наверное, подходим плавно. Да. Очень приятно было получить поздравление от вас с апостолом любви.
И, конечно, нашего великого святого и гражданина нашей русской земли, это патриарха Тихона.
Спасибо, Господи.
Да. Вы знаете, я целиком и полностью поддерживаю вас в том плане, что вашу мысль о том, что воспитание, конечно, в семье – это очень многое. И научить читать, слушать и обсуждать. Mm-hmm. Я помню, я училась, я тоже москвичка, mm-hmm. В 8 классе папа приходил с работы, mm-hmm. мама раздвигала квадратный стол, она гладила, а мы с папой читали вслух Гоголя. Это было чудесно.
Невероятно красивая сцена.
Вы знаете, о чем я хочу сказать? Как действительно жаль, что у нас девочек и девушек не воспитывают в них, знаете, будущее, не готовят к будущему материнству. Однажды я еду в метро, сидит женщина, лет 30-32. И она то ли из Подмосковья, то ли откуда-то, но не из Москвы. И она достает куклу Барби и говорит мне, она счастлива, что она купила, и говорит, какая кукла, да? Я говорю, а кому вы ее купили? Дочке. Я говорю, да что вы, дорогая моя, вы же купили ей прелестницу. А вы должны куклу Машу ей купить, которую она будет качать.
Да-да-да, которую будет качать.
Понимаете?
Понимаю.
Ну, нет,
мы такие куклы,
такая,
мы такие, все такие куклы качали.
Вот мы и качали. Вот
спасибо,
как
Татьяна.
Это нам помочь нашим детям?
Так как? А как мамочке-то воспитывать свою дочку, будущей мамой, коль мамы-то нету, она на работе, она занята, она работает, она ведет ребенка утром в ясли или в детский сад и бежит на работу, сломя голову. Потом она возвращается усталой с этой работы, ей нужно стирать, обвязывать.
Зайдя в магазин,
зайдя еще продуктов. Да, вот, она бежит. Понимаете? У нас, к сожалению, мужчина-то в магазине. Вы знаете, вы войдете в магазин, там кто стоит-то?
Там нет, женщина-то стоит. Сейчас по-разному, но в основном,
одинокие стоят мужчины, которые не хотят брать на себя обузу, они не хотят жениться. А зачем? Сейчас есть гражданский брак. Да, пришел, ушел, как хорошо, и все благополучно. И вот она пришла,
вот
и вот когда ей...
Брак.
А девочка смотрит, извините, я вас перебью, скажет, Господи, Боже мой, да кто у меня мама-то?
Да, кто
да
где?
Зачем я, кем тогда я должна стать-то? Вот где она, свет с матерью, вот где она, в чем она там выражается? То, что мама, значит, бегает, а папа ей говорит, милый, я устал и сидит, пиво пьет у телевизора. Где? Это же обоюдный процесс родителей, отцы... должны понимать, что их поведение в семье, их поведение по отношению к своей матери, к своей жене, которая является матерью его детей, оно должно быть внятным, оно должно быть христианским,
мужским.
Оно должно быть мужским. Он не должен позволять ей носить тяжелые сумки, и если она работает, потому что денег не хватает. Это же была советская система, даже специально после революции, мы с вами прекрасно знаем. В 17-м году... Специально же мужчинам урезали заработную плату. Это все было же продумано. Урезали, чтобы женщины ушли из семьи.
Так пропагандировали как
работать.
Раз уход женщин
вот,
из семьи. Пропагандировали,
да.
Говорили, равные в правах.
Денег не
Вы
хватало.
Вы тоже можете класть рельсы женщин.
Да, денег не хватало. Ну, а женщины наши сильные, мужественные, ну, они пошли. И пошли на работу. Это была совершенно продуманная акция по разрушению семьи, которая тогда была еще на тот момент, 17-й год, в общей массе православной. Но, знаете, это как отучили во времена Хрущева крестьян от коров. У меня дальняя родственница есть по линии отца. Она, у нее была корова. Я помню, мы приезжали к ней в деревню. И мы пили это знаменитое вкусное парное молоко. Потом мы как-то приехали, и был указ Хрущева о том, чтобы все этот рогатый и нерогатый все отдавали в колхоз. Короче говоря, все у них там отобрали. Мы к ней приезжаем, и она сказала, боже, она плакала, когда эту корову отдавала, просто рыдала вообще. Приезжаем, нет коровы, она сидит веселая. Чего ж ты веселая такая, коровы нет, а ты не плачешь. Да боже ты мой, она сказала, да какое счастье, оказывается, когда коровы-то нет. Я же раньше вставала в 4 утра, шла на дойку. У меня голова болела, как бы сено ей приготовить на зиму. А сейчас что? Я вот еду, тут приезжает молоколавка из совхоза, привозит мне молоко, оно тогда стоило копейки. Я беру это молоко, все. Представляете, вот как легко человека отучить от труда.
Конечно, а еще можно переселить его в город.
Да. И вот как легко было в одночасье, и как женщины сказали, о, а даже
зачем
я,
рожать-то?
Зачем рожать? Я пойду, но я рожу одного, а дальше я буду ходить на работу. Как хорошо-то. Ну, дома-то, и, ну, ладно, я приду, там кое-как что-нибудь приберу.
Я же как мужчина.
Да, ну, вот и все. И как хорошо мне сидеть на работе, я буду сидеть секретарем, пить кофе, покуривать, сплетничать, судачить, не пойми, как вредит своей душе. Но зато я не буду сидеть, потому что дома женщины действительно не сидят. Мы все это сами прекрасно знаем, кто рожал, кто сидел в кавычках дома. Мы знаем, что дом – это непочатый класс труда, потому что все время надо что-то подмести, убрать, сготовить, и женские руки всегда себе заботу найдут.
Именно так. Давайте вернемся к нашему вопросу, к исторические параллели. Давайте. Посмотрим, а как там были заняты женщины? Что обычно делали женщины дома? То есть вот, ну, муж в походе там или не в походе. Что обычно делали женщины дома?
Знаете, ну, банальность, конечно, говорить не хочется о том, что, чем женщины занимались, это понятно. Мне немножко даже о другом хотелось сказать. Ведь вот Куликовская битва, да, я вернусь к своим любимым святым, к Дмитрию Донскому и Ефросинии Московской. Ну, понятно, что у нее 12 детей, но она великая княгиня. Ну, понятно, что мамки-няньки, и, естественно, в бытовом отношении, наверное, ей было проще, чем обычной крестьянке, заниматься воспитанием детей. И тем не менее она ими занималась воспитанием детей. Нельзя думать, что только вот их сбрасывали нянькам-мамкам, да, великие князья княгиня, и больше ничего. Нет, это совершенно не так. Потому как Дмитрий Донской перед смертью пишет даже свое духовное завещание, духовную грамоту, в которой просит ее остаться в миру, не уходить в монастырь, дабы она как раз оставалась при детях, продолжала заниматься их воспитанием, как великих князей, как государей, чтобы она помогала им в воспитании управления страной. Мы как-то вот в прошлый раз с Антониной Сарендаренко говорили, и я в качестве примера приводила Владимира Мономаха, да, его там знаменитое поучение детям, которое вообще сейчас не худо бы всем почитать. Вот. А вот смотрите, вот идет Дмитрий Донской на Куликовскую битву. Не один он, огромное русское войско собирается, и идут они до Куликова поля. Это достаточно много, да, это очень приличное расстояние. Но причем известный исторический факт, что Сергий Радонежский, когда благословлял Дмитрия на бой, он же сказал, что погибнете практически все. То есть идут воины русские. Это, естественно, слова, известные уже всем. Они идут на Куликово поле, идут и знают, что умрут. Вот знают, но идут, тем не менее, идут защищать родину, потому что вера, потому что дети, потому что семья. И иногда, знаете, вот в сторону немножко отойдут, вот как-то ехала в автомобиле, водитель говорит, вот, знаете, я попиваю иногда, вот меня там жена ругает. Я говорю, а что вы пьете-то, спрашиваю. Да вот тяжело там, то тяжело там. Я говорю, знаете, а вот как вы думаете, вот шел Дмитрий Донской со своим войском на Куликово поле. Сейчас я точно не помню, сколько это километров, но чуть ли не 600. То есть это приличное расстояние, да? Ну, пусть там меньше, но приличное. И там никто не пил. Вы понимаете, а вот люди идут на смерть абсолютно трезвые. Неужели вы думаете, что им тогда было тяжелее, чем вам сейчас? У вас жена, дом, крыша над головой, у вас все в порядке. Что вы пьете? И вот идут. Но Дмитрий Донской знает, вернется он, не вернется он. Он знает, что за спиной жена и ее великая молитва. Вот это мы совершенно забыли. Ведь Евдокии в то время, когда они ушли, как только они ушли из Кремля, пошли на Куликово поле, она вошла в Архангельский собор. Там, где великие могилы, предков, воинов. И влекла за собой всех женщин. И ведь они не выходили из храма до того времени, пока не прошла Куликовская битва. Они молились.
Представляешь, это сколько?
То есть, знаете, пока шли, битва. Бой, да. То есть это было несколько дней. Они молились. Это была сильная женская, материнская молитва. Молитва супруги. Они-то знали, что они не поддержат. Вот женщина, вот как она воспитывала детей? Она говорит, как воспитать? Да она молитву их воспитывала. Она воспитывала собственным примером. Она вставала на молитву, и она знала, вот муж уходил, так надо за него молиться. И же на море далече управит, так а вот, да, там молятся в храмах. А вот где эти женщины, вот моряков, жены-то, которые ушли, где они? Вот это было, вот это для них, вот, потому что, как русская пословица, нет ничего тяжелее, чем в старости родителей кормить, да Богу молиться. Но это же неспроста существует такая поговорка, потому что это тяжело. Вот она женщина, а женщина, она была всегда примером вот этой великой домашней молитвы. Она вставала с детьми, они молились все вместе. Отец ушел, не ушел, вот она мать. Она учила вот этим духовно-нравственным критериям и морали. Потому что, легко, можно научить помыть посуду, правда? Ну, можно научить стряпать. Ну, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но научить того, что ты должна еще молиться, не просто молиться, а еще поддерживать семью, поддерживать огонь.
Что ты тоже несешь ответственность.
Да, потому что, знаете, я в одной статье написала, и считаю, что я абсолютно права. Потому что вот эта победа на Куликовом поле, она досталась молитвами Сергия Радонежского, вот этой великой воинской доблестью воинов и женской победой. Вот это слагаемые были успехи. Без материнской, без женской молитвы. Вы знаете, вот я абсолютно уверена, победа бы не состоялась. Потому что в победе не бывает только оружие. Только силы и оружие, ничего не складывается. И так же, как и во время войны, 41-й год, еще были живы матери и бабушки, которые молились. У меня прабабка, я уже о ней говорила, была верующей женщиной, моя бабушка покойно вспоминала, она всю войну провела на коленях. Она всю войну провела на коленях. Она простояла на коленях, молясь о победе русского воинства. И это не моя одна прабабка. Это таких прабабок было по всей России. Они тогда стояли и понимали, что это не жертва, но служение. Служение, женское служение мужчин брать в руки оружие, а вот твое служение идти вместе с ней в молитве. Она была там, они тоже, Евдокия тоже стояла на Куликовом поле. Мария Андреевна Серпуховская стояла на Куликовом поле. Мать знаменитого Владимира Андреевича Серпуховского, да, который засадным полком командовал. И все вот эти жены из Архангельского собора, они там были, они не в Архангельском соборе стояли, они были там.
Так вот мы и говорим, да, о том, что, о роли женщины тогда и о роли женщины сейчас.
А сейчас, да, что изменилось? Мы своих мужей иногда как на бы провожали на работу.
Просто никто не научил.
Да.
Есть некоторая такая яма, и никто,
конечно,
не научил.
Никто не научил.
Придется учиться самим и учить своих детей
самостоятельно. Но женщины чувствуют это, понимаете, все равно душа... А, да, Тертуллиан сказал, что душа человеческая, она по природе-то христианка, но все равно, а уж женская душа, но тем более, потому что, жены мироносицы первыми встретили воскресенье Спасителя, да, ну почему? Да потому что они побежали с этой радостной вестью, они хотели все это передать, она восприимчива, эта женская душа.
Ну просто, понимаешь, Свет, тут вопрос, а как научиться? Получается, что сейчас мы учимся только через страдания, то есть вот те, у кого как раз, кого бросают, кому изменяют, у кого пьют, у кого колются, у кого там, не знаю, не работают, да, сидят дома на диване.
Да.
Именно они через вот эти страдания, им, получается, посланные, да, и должны научиться вот этой молитве. Но мы-то женщины, вот, внимание, Евгений, ругаю женщин, мы-то женщины сейчас в такой ситуации поступаем по-другому. Мы говорим, ах, ты не работаешь? Ну, я пошла к другому. Ах, ты пьешь? Нет, а зачем мне ты нужен-то пьяный? Или там, ты колешься? И церковь, собственно, ну, как бы не поощряет, конечно, но, понимая проблемы женщины, разрешает такие браки. Ну, я имею в виду разводы такие. А тут вопрос, получается, Господь-то ей наоборот посылает это, чтобы она научилась, а учиться-то мы не хотим, потому что мы не понимаем суть.
Ну, а потому что мы слишком грамотно иногда бываем. Это вот вопросом.
Потому что мы кандидаты наук.
Даже как, мы кандидаты наук, а кто и доктора? А кто там народные артистки? Ну как же, аплодисменты вообще вокруг. Ну все должны аплодировать.
Ну так как вариант, смотреть ваши программы там, да, слушать ваши циклы передач.
Света, слушать наше радио «Радио».
Да, слушать «Семейную гостиную» на радио.
Я «Веру, надежду, любовь» тоже предлагаю всем смотреть. Кстати, время перенесли. Раньше показывали по субботам телеканал «Доверие» 8:20. Теперь показывают телеканал «Доверие» 9:45.
По субботам же.
По субботам же, 9:45. Раньше, кстати, повторяли ночью в 3 часа. Сердце милости велись над некоторыми. Показывают, повторяют в понедельник в 5 утра.
Это прекрасное время.
Это как раз для многосемейных, которые, наверное, там встали уже. Надо мамочке 9 детей.
Да-да-да, надо уже.
Причесать, умыть и все остальное сделать.
Можно как раз в 5 утра начинать.
Ну, да. Вообще, это, конечно, сейчас это, вы затронули очень сложный вопрос, когда такое... обилие средств массовой информации, телевидение, когда такое количество партий и внятных, и невнятных, когда какие-то женские сообщества тоже маловразумительные, вот, которые считают, вот обнажимся и все, и вот протест вызывают. Кому протест, что, и что там, кстати, главное, на что там смотреть-то, что там они такого нового покажут, что там вообще никто не видел, ну, я не знаю, уже... Все видели, видели больше, голливудское кино тут уже, хочешь, иди смотреть, тут говорят, на Льве вообще признали такому фильму, что просто уже даже деваться некуда, со стыда сгоришь. Я, слава богу, не видела, но вот люди несчастные, которые там ездили по долгу службы, показывали, они просто в шоке оттуда выходили. Понимаете, все вот эти женские объединения, фемины или так далее, я говорю, ничего, ну вот они, ну не покажут, кого они, собственно говоря, чем... Ну, там хотят удивить. Ну, глупостью, если только свои. Ну, так удивили. Ну, пожалели даже их кто-то. Но мне их правда жалко. Вот искренне жалко. Потому
ну,
что...
да, вместо того, чтобы делом каким-то заниматься.
Ну, да. Ну, девушки. Вот бегают какие-то глупые девочки. Да, пытаются привлечь к себе очередное внимание. Никто не привлекается. Никто на них. Ну, давайте еще что-нибудь выдумаем. А чего уже выдумать? Уже все показали. Ну, что еще они могут нам показать?
Ну, тут действительно ситуация-то в том, что женщина, как бы, да, вот, идя на поводу вот всей этой ситуации, женщины становятся сильнее и крепче. Не к тому, что они лучше становятся, а именно вот они вот вынуждены, да, как-то вот
модно. Закалиться.
Да. Mm-hmm. А мужчины, собственно, слабее и проще. То есть и многие мужчины действительно рассуждают, а зачем это мне надо, а зачем вообще жениться. То есть, да, вот мы с батюшкой Ильей ездили в Абхазию, и... Ну, это отдельная песня, мне вот руководство радио «Радонеж» сказало, ну, ты поделись вообще в эфире, поделюсь одним, двумя моментами. Так, первый момент, конечно же, вот малые народы, они сохранили традиции. И вот плохо ли, хорошо, но там мужчина, это мужчина, и они сидят отдельно за столом от женщин. И женский стол, это женский. Нет, понятно, если ты гость, тебя посадят за общий стол... Но в целом, особенно в деревнях или где-то, накрывается так. Вот там сидят мужчины и гости, а вот тут вот женщины. И никого не вызывает каких-то протестов, сомнений. И там вот мужчины там могут же спорить все-все-все. Зашел мужчина, сказал, все будут делать так, как он сказал. Ну, я не говорю про вообще, но вот мы такое наблюдали. Но мы наблюдали еще и другое, к сожалению. А Абхазия тоже как страна, которая не закрыта занавесом там железным, да, и молодые люди присутствуют в социальных сетях, они потребляют интернет, телевидение, потребляют там различные телевизионные программы, журналы, которые влияют на их традицию и культуру. И что происходит? Не рожают. Не женятся.
Не женятся.
Почему? Зачем? Почему не женятся? Спрашивают. Батюшка спрашивает, мы спрашивали. А жениться дорого. Надо же свадьбу играть на пол Абхазии. Миллион. Денег нет. А лучше не жениться. А как обходишься? Воздерживаешься? Ну, а что, зачем? Дают же. Позиция мужчин. Тех же абхазских. К сожалению, да? Не к тому, что кто-то плохой или хороший, а к тому, что даже когда и сильны традиции, и все вот происходит, вот вроде бы, да, вот так, а все равно мы видим влияние. Все равно мы видим влияние. И есть прекрасные юноши, которые действительно живут целомудренно. Есть прекрасные девушки, которые хранят себя для семьи. А дальше, как будут складываться их отношения, непонятно. Потому что вот это вот общественное мнение, оно давлеет. И вот было, там, не знаю, 5 лет назад я была в Чечне, тут, может, поменьше. Идешь, везде беременные. Везде беременные. И они еще с маленькими детьми. И ничего, такие идут, там коляски тягают, там детей на руки поднимают. Там. И смотришь, думаешь, вот прям ощущение было, все кругом беременные. Да? И я ожидала, например, тоже здесь увидеть. И не увидела. То есть, да, и прям ходили и говорили, слушайте, а где дети на улице?
Где дети?
А где беременные на улице? И вот тут, да, к сожалению. Хотя в Москве, надо сказать, я не знаю, как вот по России... Но в Москве очень какое-то время, помнишь, Свет, мы с тобой тоже ходили и говорили, слушай, все вокруг беременные.
Да.
Было.
Было
да.
Несколько лет
материнский
назад.
Материнский капитал тогда объявили.
Все прям были... Но сейчас опять вот как-то схлынуло.
А уже сказали, все, больше не будет же. Угу. Сказали, что вроде бы как будет. Оператор да. Говорит, будет
материнский. Да, нам уже операторы кивают, подсказывают, да, будут.
Ну, хорошо, мы проконтролируем. Ну, действительно, вот, да, смотрите, раньше детей рожали, это было нормой. Сейчас говорят, а зачем? Что же с этим вот всем делать? Скажите, пожалуйста. Потому что, к сожалению, все ждут готовых рецептов.
Нет, ну их нету, этих готовых. Нет, с одной стороны, их нет, этих рецептов. Ну а с другой стороны, этот рецепт есть, плодите, размножайтесь. И это, знаете ли, библейское изречение, это Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и все равно, и будет вам, и дано. Просто не надо бояться. И если Господь сказал, что Он не оставит рожающихся, да, рожающихся, ну, значит, так оно и будет.
Просто вопрос маловерный.
Ну все, но это заповедь. Ну вот мы для этого, мы родились, чтобы иметь это счастье, материнство, чтобы потом быть бабушками, дедушками, кому повезет прабабушку. Но действительно, это великое счастье. И у одного моего знакомого священника, их очень много, их, по-моему, тоже 8 человек в семье, а мама тоже рожала вот в то советское тяжелое, трудное время, и это вот такой достаточно далекий город, провинциальный, ее спрашивали, в деревне туго жили, не очень хорошо. Ну почему, а как вот ты не боишься рожать? А вот знаете, а вот под старостью, вот у меня 8 детей, я никогда голодной не останусь.
Ну, кто-нибудь накормит.
Да, ну уж кто-нибудь-то все-таки, ну по горбушке хлеба-то мне дадут, ну по горбушке хлеба дадут, я и сыта. Понимаете, ну вот во что надо вкладывать, Горденька? Да в детей. Ну, в детей надо вкладывать, потому что этот мертвым грузом капитал лежит, он так и будет лежать. И в старости он тоже не накрутит. Устроит нам очередной дефолт. И что мы будем делать с этими капиталами? Там рухнет все. Вот дети, это действительно, это главное в нашей жизни, это возможность не остаться одним. То мы сетуем, ах, мы остались вот один, да, вот старик, старушка и некому там воды подать. А почему? Да потому что вот так вот относились к своей жизни.
Да, Любовь Сергеевна, нам недавно пришел вопрос по СМС. А какой вы видите современную православную женщину? Мы его зададим вам, этот вопрос.
Да, интересно, какой. Ну что значит какой?
Какой вы видите современную православную женщину?
Ну, многочадная уж точно. То есть мне бы очень хотелось, чтобы наша... Ну, а вот знаете, кстати, так оно и есть. Когда мы в храмы приходим, мы с вами видим, да, что это многочадная мамочка. Мне очень хотелось бы видеть ее счастливой. Мне очень хотелось бы видеть ее доброй и улыбающейся. Мне представляется православная женщина, ну, конечно, такая любвеобильная. Кстати, так оно и есть. И мамочки с детьми, они становятся чище и добрее. Мне хотелось бы, чтобы она была модной, чтобы она была хорошо одета, чтобы она хорошо выглядела. Я, кстати сказать, ярая противница, и телезрители это знают, которые смотрят мои фильмы. Я считаю, что женщина, тем более православная, должна хорошо одеваться. Я не говорю дорого, потому что дорого, ну, это понятно, и сверкать бриллиантами нет. Но она должна быть приятна. То есть, понимаете, она своим видом не должна отталкивать окружающих. Потому что иногда в храмы там молодые люди входят и видят, ну, там, что на ней надето. Ну, знаете, ну, так нельзя, потому что, во-первых, мы к Богу идем, и в храме все красиво, и мы должны быть красивыми. И мы не должны выделяться среди православных женщин, наверное, своей унылостью и убогостью. Не должны, потому что если мы на себя напялили вот не пойми чего и подвязались вот так вот, что и лица не видно, это не значит, что мы уже добродетельны. Наоборот, на нас смотрят и говорят, Господи, а что же это идет-то? Что же это идет-то? И никто скажет, ну, наверное, они все чокнутые. Ну, знаете, ну, это не должно быть. Ну, давайте вспомним 19 век, 20 век. Давайте вспомним благоверных великих княгинь. Все одевались красиво, достойно и хорошо. Я не говорю вычурно. Я не говорю, что должна быть обвешана, как елка, бриллиантами. Это, конечно, к чему. Ну и, конечно, если позволяют средства православной женщины, конечно же, добродетельной, конечно же, помогающей храмам, конечно, помогающей монастырям. Ну и, конечно же, вы знаете, самое главное сейчас, мне кажется, вот православной женщине очень важно не вступать в борьбу с мужчинами. Все же. Я понимаю, что это тяжело сейчас, но и мужчинам сейчас тяжело, может быть, даже тяжелее, чем нам, потому что и мы сработаем тяжело, и замучили их бедных, и голубые...
Не-не-не, жалеть их не будем.
И голубые, и розовые, и зеленые, это там не пойми уже, что творится. Нет, то есть понимать, что сейчас мужчинам, наверное, в это время... Как, многие же понимают, что они мужчины, они понимают, но им вот тут заработать не дают, и там не дают, их обманывают бедных. Понимать, любить и верить.
Спасибо большое. Сдаемся, в общем. Сдаемся. И выигрываем ситуацию. А у нас есть такая традиция завершать нашу программу анонсами. Что почитать, посмотреть, сходить. Я знаю, что есть у вас анонсы, поэтому...
Ну, немногие. 27 ноября у нас будет Ефросиньевские чтения в Рождественском монастыре, посвященные Марии Андреевне Серпуховской. Начнутся они с молебна у Поклонного креста в честь преподобной Ефросинии Московской на Рождественском бульваре. Но справки можно навести в храме Ефросинии Московской. Я говорила, что в начале декабря будет открытие торжественного памятника Дмитрию Донскому и Евдокии Московской вместе с детьми возле храма Ефросинии Московской. Тоже все это можно уточнить. Ну вот, сегодня мы снимали в храме «София премудрости Божией» для нашего очередного фильма. Он выйдет, правда, уже в ноябре.
Сегодняшняя наша тема была «Современная женщина в ракурсе русской истории». И наш сегодняшний гость – Акелина Любовь Сергеевна, телеведущая православной программы «Вера, надежда, любовь», председатель правления фонда имени Великой Княжны Евдокии Московской. Спасибо огромное, спасибо, что вам. Вы пришли к нам сегодня.
Очень было приятно.
Спасибо вам.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». До свидания.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.